черепаха, которой пригрезилась, будто она бог. Настолько плохо мне было.
«Возможно, все так и есть», — сказал Брута.
«Твои ноги распухнут и уподобятся стволам деревьев», — рявкнула черепашка.
«То есть, — перебил Брута, — ты утверждаешь, что пророки — это обычные люди, которые что-то там написали?»
«Ну да».
«И ты им ничего не говорил?»
«Говорил, наверное», — откликнулась черепашка. «За последние несколько лет я столько всего забыл».
«Но если ты ползал в виде черепахи, кто ж тогда слушал обращенные к тебе молитвы? Кто принимал жертвоприношения? Кто судил мертвых?»
«Не знаю», — ответила черепашка. «А раньше кто всем этим занимался?»
«Ты?»
«Да?»
Брута заткнул уши пальцами и открыл их только на третьем стихе. «Безбожники, убойтесь гнева Омьева». Через пару минут черепашка высунула голову из панциря.
«Послушай», — сказала она, — «а сжигая безбожников, вы им тоже что-то поете?»
«Нет».
«Слава мне! Они умирают без мучений. Можно я кое-что скажу?»
«Если ты еще хоть раз подставишь под сомнение мою веру...» Черепашка замолчала. Он покопался в своей увядающей памяти. Потом провел по земле лапкой.
«Я помню день. Солнечный летний день. Тебе было 13».
Бесстрастный тоненький голос говорил монотонно. От удивления рот Бруты открывался все шире и шире. «Откуда тебе это известно?» — наконец спросил он.
«Ты ведь веришь в то, что великий бог Ом следит за всеми твоими поступками?»
«Ты черепаха! Ты не мог!»
«Незадолго до того, как тебе исполнилось 14, твоя бабушка выпорола тебя за то, что ты украл сливки из кладовой, хотя ты этого не делал. Она заперла тебя в твоей комнате, а ты пробормотал ей вслед, чтоб ты...»
«Должно явиться знамение», — думал Ворбис. «Знамение всегда является, главное знать, куда смотреть. Пути Господа неисповедимы, но мудрец умеет сделать так, чтобы Бог повстречал его на своем пути». Он шел по цитадели. Ворбис каждый день обходил нижние уровни, но, разумеется, всегда в разное время, и всякий раз он следовал другим маршрутам. Одним из удовольствий в жизни, по крайней мере, из более или менее понятных нормальным людям, Ворбис находил рассматривание лиц скромных членов духовенства, когда священнослужители, ничего не подозревая, выныривали из-за угла и сталкивались лицом к подбородку с диаконом святой квизиции Ворбисом. За этим всегда следовал судорожный вдох, свидетельствующий о нечистой совести. Ворбис любил выявлять и искоренять всякую нечистую совесть. Впрочем, какая совесть никогда не страдала виной? А вина — это смазка, при помощи которой вращаются колеса власти. Он вышел из-за угла и увидел на противоположной стене грубое изображение овала с грубыми лапками и еще более грубыми головой и хвостом. Ворбис улыбнулся. В последнее время таких изображений становилось все больше. Пусть ересь нагноится, пусть выйдет на поверхность, как нарыв. Ворбис умел управляться с ланцетом. За этими раздумьями он прошел нужный поворот и вдруг очутился на солнце. На мгновенье ему показалось, будто он заблудился, несмотря на доскональное знание всех темных закоулков цитадели. Он стоял посреди одного из обнесенных стеной огородов. Окружая со всех сторон ухоженный лоскут высокой декоративной клачской пшеницы, тянулись ввысь красно-белые цветы бобов, а между бобовыми грядками на пыльной почве жарились на солнечном свету нежные дыни. В обычных обстоятельствах Ворбис не преминул бы отметить и одобрить столь эффективное использование земли, но в обычных обстоятельствах он не увидел бы пухлого молодого послушника, катающегося в пыли с заткнутыми пальцами ушами. Некоторое время Ворбис смотрел на паренька, а потом тронул его носком сандалии. «Что мучает тебя, сын мой?» Брута открыл глаза. Из всех высших церковных чинов в лицо он знал лишь пару человек. Даже синобиарх был для него далеким мутным пятном в толпе. Но эксквизитора Ворбиса знали все без исключения. Что-то в его облике внедрялось в ваше подсознание в первые же дни после прихода в цитадель. Бога по привычке лишь боялись, в то время как Ворбис внушал людям сущий ужас. Брута потерял сознание. «Как все странно», — задумчиво промолвил Ворбис. Его заставило оглянуться какое-то необычное шипение. А рядом со своей ногой он увидел маленькую черепаху. Задрав свою головку, она старалась отползти назад и шипела, будто чайник. Ворбис поднял рептилию и внимательно осмотрел со всех сторон, а потом выбрал участок огорода на самом солнцепеке и положил черепашку на спину. Подумав еще немного, он взял с цветочной клумбы пару камушков и подложил их под панцирь так, чтобы рептилия не смогла перевернуться. Ворбис считал, что нельзя упускать ни малейшей возможности пополнить свои эзотерические знания, а потому решил про себя обязательно заглянуть сюда несколькими часами позже и посмотреть, как движется процесс, если, конечно, работа позволит. Затем Ворбис вновь обратил свое внимание на Бруту. Есть своя преисподняя для богохульников, своя для людей, оспаривающих законную власть. Несколько разных преисподних для врунов. Возможно, даже существует своя преисподняя для маленьких мальчиков, которые некогда желали своей бабушке смерти. В общем, всяких преисподних хватает, самых разнообразных, на любой вкус. А еще существует следующее определение вечности. Это промежуток времени, определенный великим богом Омом для того, чтобы каждый успел получить заслуженное наказание. Чего-чего, а преисподних у Омниан хватало. В данный момент Брута проходил через все из них по очереди. Брат Нюмрат и брат Ворбис внимательно наблюдали, как он мечется по кровати, словно выброшенный на берег кит. «Это все солнце», — сказал Нюмрат. Он почти отошел от первоначального шока, который испытал, подняв глаза и увидев перед собой эксквизитора. Бедный парнишка целый день работал на огороде. Это должно было случиться.
«А наказывать ты его пробовал?» — поинтересовался брат Ворбис.
«Должен признаться, пороть молодого Бруту все равно, что стегать матрас», — ответил Нюмрат. «Он, конечно, дерет глотку, кричит что-то, но, как мне кажется, только для того, чтобы продемонстрировать усердие. Очень усердный и прилежный паренек. Это о нем я как-то упоминал».
«Выглядит не слишком сообразительным».
«Так оно и есть», — признал Нюмрат.
Ворбис одобрительно кивнул. «Чрезмерную сообразительность послушника вряд ли стоит считать счастливым даром. Иногда ее можно направить во славу Ома, но зачастую она становится причиной... Нет, не неприятностей, потому что Ворбис точно знал, как следует поступать с излишней сообразительностью». Просто не любил выполнять дополнительную ненужную работу.
«Тем не менее, ты утверждал, что наставники о нем весьма высокого мнения», — продолжил он.
Нюмрат пожал плечами. «Очень послушный паренек», — пояснил он. «Кроме того, у него такая память...»
«Какая память?»
«Слишком хорошая», — сказал Нюмрат.
У него хорошая память.
Хорошее не то слово. Великолепная. Он знает наизусть все семи...
Попросил Ворбис. Нюмрат почувствовал на себе взгляд диакона.
Идеальное, если хоть что-то может быть идеальным в этом самом неидеальном из миров, пробормотал он.
Значит, начитанный юноша,
подытожил Ворбис. Не совсем так, поправил его Нюмрат. Он не умеет читать. Ни читать, ни писать.
А, ленивый юноша. Диакон был не из тех людей, которые любят изъясняться двусмысленностями.
Нюмрут несколько раз открыл и закрыл рот, подбирая правильные слова. «Нет», — выдавил он наконец, — «паренек старается. В этом мы абсолютно уверены. Просто, как нам кажется, он не способен, не может понять связь между звуками и буквами».
«Ну, хоть за этого его наказывали?»
Наказание никаких плодов не принесло.
Как же тогда он выбился в способные ученики?
Он слушает, — ответил Нюмрат. Никто не умел слушать так, как Брута. Вот почему учить его было трудно. Словно ты оказывался в огромной пещере, и все произносимые тобой слова бесследно исчезали в безбрежных глубинах головы Бруты. Незнакомые с Брутой наставники могли начать заикаться или даже замолкали перед лицом столь полного, концентрированного впитывания каждого звука, срывающегося с их губ. «Он все слушает», — продолжал Нюмрат, — «все видит и все впитывает».
Ворбис перевел взгляд на Бруту.
«Кроме того, я ни разу не слышал, чтобы он произнес хоть одно недоброе слово», — добавил Нюмрат. «Другие послушники иногда насмехаются над ним, называют тупым быком или вроде того».
Ворбис внимательно осмотрел похожие на окорока руки Бруты, его толстые, как стволы деревьев, ноги. Казалось, он глубоко задумался. «То есть ты утверждаешь, что он не может читать и писать, зато отличается крайней преданностью?»
«Преданностью и верностью».
«И хорошей памятью», — пробормотал Ворбис.
«Более чем», — подтвердил Нюмрат. «Это даже нельзя назвать памятью».
Судя по всему, Ворбис пришел к некоему решению. «Как очнется, пришлешь его ко мне», — велел он.
Нюмрат смертельно побледнел.
«Я с ним только поговорю», — успокоил его Ворбис. «Возможно, паренек мне пригодится».
«Слушаюсь».
«Ведь пути великого бога Ома столь таинственны, столь неисповедимы». Высоко в небе. Только свист ветра в перьях. Орел парил на ветру и смотрел вниз на игрушечные здания цитадели. Он где-то ее выронил и теперь никак не мог отыскать. Она где-то там, внизу, на этом крошечном зеленом пятнышке. Пчелы весело жужжали в бобовых цветах. Солнце немилосердно жгло панцирь Ома. И для черепах тоже имеется своя преисподняя. Он слишком устал, чтобы шевелить лапками, но другого способа не было. Или высунуть голову как можно дальше и мотать ей в надежде перевернуться. Если не остается верующих в тебя, ты умираешь. Основную проблему мелких богов всегда составляли верующие. Но ты также умираешь, когда умираешь. Частью мозга, не занятой мыслями о нестерпимой жаре, он воспринимал ужас и замешательство Бруты. Не следовало так поступать с пареньком. Он и не думал следить за ним. Да и какой бог станет заниматься подобной ерундой? Кого волнует, чем там заняты люди? Вера. Вот что главное. Он просто заглянул пареньку в голову и извлек оттуда воспоминания,
как фокусник извлекает из своего уха яйцо. Просто фокус. Просто хотел произвести впечатление.
Я лежу на спине, становится все жарче, и скоро я умру. И тем не менее, этот поганый орел выпустил меня прямо над компостной кучей. Клоун какой-то, а не орел. Все вокруг построено из камня на камне и в каменистой местности. А он умудрился отпустить меня над тем единственным местом, которое прекратило мой полет, но не мою жизнь. Мало того, я тут же умудрился наткнуться на самого настоящего верующего. Очень странно. Можно было бы принять за промысел Божий, если бы я сам не был Богом. Пусть лежащим на спине, страдающим от жары и готовящимся к смерти.
А этот человек, который его перевернул, выражение его мягкого лица, он хорошо его запомнил. Выражение не жестокости, нет, но какого-то другого уровня существования. Выражение абсолютного, ужасного умиротворения. Солнце закрыл чей-то силуэт. Он прищурился на Людзе, а тот, в свою очередь, взирал на рептилию с добрым, хоть и перевернутым сочувствием. А потом он взял и поставил черепашку на лапки, после чего поднял метлу и ушел, даже не оглянувшись. Он, с трудом переводя дыхание, припал к земле, но затем, отдышавшись, немного повеселел.
«И все-таки кто-то там наверху любит меня», — подумал он. «И этот кто-то — я».
Сержант Симони наконец вернулся к себе домой и только там развернул свой клочок бумаги. И нисколечко не удивился, увидев маленькое изображение черепахи. Ему повезло. Этого момента он ждал всю жизнь. Кто-то должен принести в Омнию носителя истины, дабы он стал символом движения. И это сделает он, сержант Симони. Жаль только Ворбиса нельзя убить. Нет, это должно произойти на глазах у всех, перед великим храмом. Иначе никто не поверит. Он ковылял по занесенному песком коридору. После исчезновения Бруты он немножко побездельничал. Бездельничание — это еще одно умение, которым в совершенстве владеют черепахи. Возможно, даже они мировые чемпионы в этом виде спорта.
«От паренька никакого проку», — думал он. «И чего я завел разговор с каким-то несмышленым послушником?»
Но этот тощий старик его не слышал. Как и шеф-повар. Со стариком все понятно, совсем оглох. А вот что касается повара, он пометил для себя. После возвращения божественной силы придумать для поваров что-нибудь этакое, особое. Он еще не знал, что в точности, но не последнюю роль в судьбе всех поваров должен был сыграть кипяток, а может и морковке место найдется. Некоторое время он тешил себя мечтами о жуткой участи, ожидающей злодея-повара, но потом вдруг опомнился. Все это несбыточные мечтания. Он по-прежнему находился посреди огорода в облике черепахи. Он прекрасно помнил, как попал сюда, и даже с ужасом взглянул на темную точку в небе, которая, как подсказывала ему память, была орлом. Следует найти более приземленный способ убраться отсюда, если, конечно, он не собирается провести следующий месяц жизни, прячась под дынным листом. И тут его поразила еще одна мысль. Еда! Вкусная еда! Вернув былое могущество, некоторое время он посвятит конструированию новых преисподних, а также выдаст на гора парочку свежих заповедей. «Не возжелай мяса черепахового». Неплохо, очень неплохо. И как это не пришло ему в голову раньше?
С чувством перспективы у него всегда были проблемы. Если бы всего несколько...